Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 13. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы, текст 25. Саувирапатир.
Апи.
Суджана самавагата. Параматма сататва.
Атмани.
Авидья дхьяропитам. Ча. Дехатма матим.
Висасарджа.
Эвам.
Хи.
Дрипа.
Дрипа.
Бхагавата Шрита Нубхаваха. Саувирапатирапи суджна самвагата параматма сататва атманья видья дхьяропитам. Ча дехатма матим висасарджа эвам хи нрипа бхагавата шрита нубхаваха. Саувирапатих.
Правитель государства Саувира.
Апи.
Конечно.
Суджана. От возвышенной личности.
Самавагата.
Полностью усвоено. Параматма сататва. Знание об истинной природе индивидуальной души и сверхдуши. Атмани.
Себе.
Авидья.
Из-за неведения.
Адхьяропитам. Ошибочно воспринятое. Ча.
И.
Деха.
В теле.
Атмаматим.
Представление о себе.
Висасарджа. Полностью отбросил.
Эвам.
Так.
Хи.
Ведь.
Нрипа.
О царь.
Бхагавата Шрита Нубхаваха.
Вследствие того, что он обрел покровительство преданного. Который в свою очередь обрел покровительство. Духовного учителя, принадлежащего к парампаре. Те, кому это удалось,
непременно избавятся от оков невежества.
А именно от телесных представлений о жизни. Перевод и комментарий у Божественной милости Абхачи Наравинды Бхактиданта Свами Шрила Прабхупады Кии.
Джая.
Благодаря наставлениям, полученным от великого преданного Джады Бхараты, Махараджа Рахугана, правитель Саувиры, в совершенстве постиг природу души и полностью избавился от телесных представлений о жизни. О царь! Всякий, кто обрел покровительство слуги Господа, достоин славы, ибо очень скоро он перестанет отождествлять себя с телом. Комментарий. В читании Чаритамрити Матхья 22.54 сказано: Садху Санга, Сарва Шастри Кая, Лава Матра Садху Санги, Сарва Ситхи Хая. Человек, принявший покровительство чистого преданного, непременно достигнет высшего совершенства, даже если их общение было непродолжительным. Садху значит чистый преданный Господа. И общение с таким преданным играет огромную роль в духовной жизни. По собственному опыту могу сказать, что когда я встретил своего духовного учителя, первое же его наставление заронило в мое сердце семя сознания Кришны, благодаря чему я до сих пор продолжаю идти путем сознания Кришны и сохраняю понимание вайшнавской философии. И сейчас это семя выросло в движение сознания Кришны, которое успешно развивается и насчитывает много преданных. Весь мир находится во власти телесных представлений о жизни, поэтому так важно, чтобы в каждом уголке Земли появлялись преданные, которые избавляли бы людей от этих ложных представлений и вовлекали их в служение Кришне. Еще раз стих. Саувира патиха ти суджана самавагата параматма сататва атманя видьятхя ропитамча дехатма матим висасарджа эвам хинрипа бхагавата шрита шритану бхавага. Благодаря наставлениям, полученным от великого преданного Джады Бхараты, Махараджа Рахугана, правитель Саувиры, в совершенстве постиг природу души и полностью избавился от телесных представлений о жизни. О царь, всякий, кто обрел покровительство слуги Господа, достоин славы, ибо очень скоро он перестанет отождествлять себя с телом. Ом агьяна тимирангасья агьянанджана шалакая чакшурунмилитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопхиштам сарвитам ена бхутале сваям рупакам агьям дадати свападантикам ванча патрурвяща грибасимхубьяевача патитанам паманебьё вайшнавебьё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе Харе, Харе Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Итак, мы заканчиваем чтение истории беседы Бхараты и Рахуганы. Остался буквально еще один стих. Это длинная история, которая уже многократно повторялась, да, и в завершении беседы подводится итог, что же она принесла, что же получил царь Рахугана благодаря общению с Бхаратой. В этом тексте говорится, что он в совершенстве постиг природу души и полностью избавился от телесных представлений о жизни. Очень интересно, как Прабхупада переводит последнюю строчку в этом стихе. Бхагавата шрита шрита нубхавах. Буквально в пословном переводе Прабхупада пишет, хотя в переводе самого стиха мы можем понять, что это означает «всякий, кто обрел покровительство слуги Господа». Вот. Ну, то есть, как бы, понятно, то есть, можно обрести покровительство, с одной стороны, кажется, да, вот, ну, просто слуги Господа, найти слугу Господа, чистого преданного, принять у него прибежище и получить высшую цель жизни, да, Кришна Прему. Но Прабхупада мало того, что он переводит «слуги», он здесь пишет «следствие того, что обрел покровительство преданного, который, в свою очередь, обрел покровительство духовного учителя». И тут бы сказать «духовного учителя, который обрел покровительство Кришны», и на этом все, да? «Духовного учителя, принадлежащего к парампаре». То есть, кому это удалось, непременно избавиться от таков невежеств. То есть, Прабхупада подчеркивает, что духовное знание мы получаем не непосредственно от Кришны. Мы не обретаем прибежище у Кришны, мы не обретаем прибежище у духовного учителя как такового. Да? То есть мы должны искать прибежище у слуги чистого преданного, который занят непосредственным служением Верховному Господу. И наши духовные учителя, они все говорят о том, что максимум, что мы вам можем дать, это мы вам даем Прабхупаду. И если нам удастся дать Прабхупаду в таком виде, в котором мы его получили, то вы сможете получить его милость, сможете получить милость Парампары. То есть задача, чтобы каждый из нас получил связь с Парампарой. И Парампара — это как электрическая сеть, да, то есть в любом месте вы включаете в розетку и получаете то же самое напряжение, что и непосредственно там, может быть, у источника, да. Вот. И в процессе получения духовного знания у нас не должно быть желания как можно ближе к источнику оказаться этого знания. Да? То есть мы должны понимать могущество Парампары. Мы должны по-хорошему, мы должны предаваться не Кришне, мы должны предаваться не гуру как таковому, да? Мы должны предаваться Парампаре. В лице гуру мы должны видеть всю Парампару. Мы не можем видеть гуру отдельным, отделенным от Парампары. Если у нас есть сильная привязанность к гуру, к его наставлениям, но мы не можем понять, какое место занимают другие преданные в этом, в этой цепочке, да, то это означает, что у нас есть просто зависть по отношению к гуру. Нам просто нравится, что он вот такой вот слуга Кришны. Да, мы тоже хотим стать слугой Кришны, поэтому мы ему служим. То есть, как только мы станем слугой Кришны, то, в принципе, гуру нам уже будет даже не нужен. Вот. То есть, вот это наше стремление поближе подобраться к Кришне, оно вводит нас в заблуждение. Нам кажется, что это такой же процесс, как получение чего бы то ни было там материального. Да? То есть, надо как можно ближе подобраться к кормушке и оттолкнуть всех остальных. И чем ближе к источнику, тем больше милости должно быть. Да? Но на самом деле милость при передаче знания, она только увеличивается, то есть она становится все более и более доступной. Эта беседа, она подошла к концу, и мы видим положение Рахуганы. Рахугана — это великий царь, правитель Саувиры, который ехал по своим делам на паланкине, подгонял этих носильщиков, потому что он торопился, у него были какие-то серьезные дела, но у царей времени свободного, как правило, нет, у них много серьезных дел. Вот. И встреча с Джадабаратой, она тут же поменяла все его планы, то есть у него просто не осталось никаких планов. То есть он просто слушал и общался с Джадабаратой настолько, насколько он мог, потому что все его планы закончились тут же. То есть вся беседа, она могла длиться столько, сколько угодно, потому что Рахугана, он просто предался этой чистой душе Джадабарате и понял, что это самое главное событие в его жизни. Все, что он делал до этого, не имеет никакого значения. И он на время забыл вообще о своих обязанностях царя, забыл о том, кто он, и припал к этому источнику трансцендентного знания и занял правильное положение, положение слуги, положение ученика. Благодаря этому в предыдущих стихах говорится, что Джадабарата очень быстро отбросил свой гнев, вначале разозлился на царя, продемонстрировал такое как бы раздражение тем, что царь себя так высокомерно ведет. Вот. И начал его осаждать. Достаточно быстро он его привел в чувство, да, показал ему, что кто он такой на самом деле, что стоит все его царство, богатство и положение. Вот. Но потом он увидел, что царь, он открыт к тому, чтобы получать духовное знание, и царь занял смиренное положение, и Джадабарата, он растрогался, и он стал с ним разговаривать уже как с послушным учеником. Он передавал ему это знание. Вот. И очень важно, чтобы это знание, оно, во-первых, было получено из правильного источника, да, чтобы оно было получено, тот, кто передает это знание, был связан с Парампарой. Очень важно, чтобы это знание, оно в нас не пробуждало гордости, да, а оно в нас должно пробуждать, наоборот, смирение. Чем больше мы получаем знания, тем смиреннее мы становимся. Господь Читания говорил, что каждый должен стать гуру, да. И Прабхупада тоже говорил, что вы все должны стать духовными учителями, но гуру означает тяжелый. Тяжелый означает, что он склоняется под грузом этого знания, он смиренно склоняется, и вот это вот знание, оно только добавляет смирения. В то же время, если мы получаем знание не от гуру, либо мы получаем знания от гуру, но мы не принимаем гуру как его истинное положение, да, то есть, ну не знаю, сейчас очень много знаний находится в гугле, да, у кого-то есть гуру, у кого-то есть гугл, и казалось бы, там гораздо больше информации, но гуру там он прочитает какую-то лекцию, там расскажет какую-нибудь историю. А в интернете очень много всяких разных историй, очень много разных гуру, и знаний гораздо больше. Так вот, это знание, оно не приводит к результату. Будьте здоровы. Вот, это подтверждение того, что оно не приводит к результату, которое мы же ожидаем. Мы ожидаем развить взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Верховная Личность Бога открытым текстом говорит... Наставление Капилы, очень много наставлений, где он говорит, что вы можете поклоняться мне в форме божества, вы можете поклоняться мне, пытаться возносить мне какие-то молитвы, но вы не добьетесь никакой милости, пока вы не примете прибежище у лотосных стоп преданного. А еще лучше у стоп того, кто служит этому преданному. А еще лучше у стоп того, кто служит стопам того, кто служит стопам того, кто служит стопам моего преданного. И вот это вот смирение, это необходимая квалификация для того, чтобы знание было по-настоящему получено. Потому что никакая материальная система не поможет нам выбраться из этого материального мира. Да? То есть мы знаем, что есть варнашама, есть какие-то правила, есть этикет, есть карма-канда, которая описывает, как все правильно делать, так, чтобы карма не накапливалась, так, чтобы она очищалась. Да? И ни одна эта система, она не приведет нас к тому, что мы выберемся из этого материального мира. И уж точно она не приведет нас к тому, что мы вступили во взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Есть история про Каушику, да? Арджуна спрашивал, по-моему, я не помню, кого он, Кришна спрашивал про то в Махабхарате, почему так получилось, что Вишвамитра он враждовал с Васиштхой. Вишвамитра — это одно из имен. То есть Каушика, Вишвамитра, одна и та же личность. Вот. И он враждовал с Васиштхой, а Васиштха был гуру династии Икшваку. Вот. И получил такой ответ, он говорит, что история достаточно давняя, еще до того, как Васиштха стал гуру династии Икшваку. Он жил в своем ашраме, и однажды в этот ашрам забрел царь Вишвамитра, который правил близлежащим царством Канака, как-то там оно называлось. Вот. И он забрел в лес, он охотился, и его мучила жажда. И это очень похожая история, да, на историю с Махараджа Парикшитом. Он устал, и он забрел в этот ашрам, попросил, чтобы ему дали попить. В ответ ему помыли ноги, ему усадили, дали попить. Потом сказали, может быть, ты еще и поесть хочешь. Он говорит, ну я бы поел, но со мной тут такое войско, что всех вы не накормите. А я один есть не буду, потому что ну как-то этикет не позволяет. И он был почтителен, он был царь. Те были, в ашраме жили брахманы. Вот, он соблюдал этикет, вел себя смиренно, как царь по отношению к брахманам. Но это смирение сразу же закончилось, как только он понял, что у этих брахманов, у Васиштхи, было гораздо больше, чем у него, у царя. Потому что Васиштха сказал, нет проблем, говорит, садитесь все, сейчас всех накормим. Как ты всех накормишь? Он говорит, ну, у меня есть корова, которая выполняет все желания. И у него была корова Камадхена, это корова из райских планет, которая выполняла все желания, и она давала... как автомат с газировкой, да, то есть у нее было 6 видов молока, которые она давала, то есть она выдавала разные виды молока, она выдавала божественный напиток с райских планет, который только Индра пьет, она выдавала какие-то еще лечебные напитки, вот. Затем она давала любую пищу, которую можно, Чатур Витхарши Бхагават Прасада, мы говорим, да, которую можно глотать, можно жевать, можно лизать, можно кусать, сосать. Вот. Четыре вида пищи. То есть можно было все что угодно заказать. Он говорит, усаживайтесь поудобнее, просите все, что хотите, вам принесут. Вот. И Каушика сказал, я хочу, чтобы меня накормили тем, чем сегодня Индра обедает. Пожалуйста, там, значит, скатерть самобранка раскрылась, там, значит, у него там подносы, один, второй, третий несут, все наелись, напились, и все только, ну, говорили, еще, дайте нам то, а дайте нам вот такой гулаб джамун, дайте мне такой, вот, и такое веселье продолжалось, значит, но не весел был один только Каушика, потому что его зависть, она мешала ему радоваться. Он понимал, что почему-то у этого брамана гораздо больше, чем у меня, хотя я царь. Браманы должны быть нищими. С какой стати он вообще тут козыряет своим богатством? Я перед ним выгляжу нищим. И он сказал, послушай, Вишвамитра, вот послушай, Васишка, давай-ка я у тебя куплю эту корову. А сколько ты за нее хочешь? Он говорит, ну, знаешь, она не продается. Друзьями не торгуют, мы с ней друзья. Эта корова, она нужна мне для того, чтобы мы тут яги совершаем. Нужны всякие для совершения яги нужны всякие ингредиенты. Вот. И эта корова, она мне дана для того, чтобы я вот, ну, совершал аскезы, совершал яги и так далее. Вот. Каушика сказал, нет проблем, давайте я дам 1 000 000 коров, которые тебе дадут все, что надо. Масло, молоко, все, что надо для жертвоприношений. Он говорит, нет, слушай, не получится. Говорит, ну хорошо, все мое царство забирай, дай мне эту корову просто. И этот Вишвамитра, он не мог налюбоваться на эту корову. Говорится, корова была сложена совершенным образом. У нее было 6 мер в длину, 3 меры в ширину и 5 мер в обхвате. То есть он посмотрел, смотрел, и вот, ну, не мог придраться ни к чему. То есть такая идеальная корова была. Васишка сказал, слушай, не могу, корова не продается, извини. Если хочешь еще поесть, пожалуйста, попроси, сейчас тебе принесу. Но корову я тебе не отдам и не продам, потому что вот, ну, как-то так не положено. Значит, извини. Каушика стал гневаться, он понял, что корова нужна ему любой ценой. Он забыл про дхарму, он забыл про варнашаму, он забыл, что он кшатрий, что он должен служить браманам. Вот эта зависть, она всплыла, она была на самом деле до этого, но она была приглушена тем, что он как бы с одной стороны относился к Васишке как к браману, да, но с другой стороны в глубине души он чувствовал, что браманы это какие-то, ну, попрошайки, то есть цари это настоящие, рулят цари, да, то есть у них есть силы, у них есть богатство. Вот. И вот эта зависть, она всплыла, она вскрылась благодаря тому, что он увидел предмет своей страсти, да, вот эту корову. Он подумал, что я завоюю всю землю. Если у меня будет такая корова, моему богатству не будет края. Вот. Он видел что-то, чего на этой земле он до этого не видел. Это была райская корова. Вот. И он сказал, ну хорошо, не хочешь отдать так, я у тебя заберу. Он говорит, как ты так заберешь? Кто ты такой вообще? Как ты у меня заберешь? То есть ты царь, ты должен, значит, смотреть за порядком, ты должен смотреть, чтобы грабители не грабили браманов, а ты сам хочешь выступить грабителем. Он говорит, ничего не знаю, я царь, твоя корова стоит на моей земле, значит, это моя корова, потому что она, все, что на этой земле, принадлежит царю. Вот. Он говорит, слушай, ты посмотри внимательно, она стоит на твоей земле вообще или нет? Посмотрел, корова вот на таком расстоянии висела над землей, то есть она из земли даже не касалась. Мне говорится, что, ну, полубоги, они передвигаются по земле, не касаясь ее. Потому что земля, она, ну, недостаточно для них квалифицирована, чтобы они касались стопами ее, потому что они такие возвышенные все. А в Кали-Югу, говорится, полубоги на землю не приходят даже для того, чтобы справить нужду, потому что, ну, настолько все здесь неблагоприятно. Это как вот на помойку, например, мы бы пришли там, ну, не знаю, там на широкую речку, пришли на городскую свалку, да, например, да, и нам было бы примерно так же неприятно там даже справить нужду, не говоря о том, чтобы выступать ногами. Вот. И поэтому корова висела над землей, и, ну, как бы Вишвамитру это не сильно успокоило, то есть он продолжал гневаться и сказал, ничего, я заберу эту корову любой ценой, можешь тут выкручиваться как хочешь. Он схватил ее за рога, потащил, значит, куда-то поволок. И корова, она смотрит на Васиштху и говорит: мой господин, она была говорящая корова, то есть, кроме того, что она могла давать все что угодно, она еще говорить могла. Вот она говорит: господин, слушай, ну вмешайся, пожалуйста, я же не могу так. Он, куда он меня тащит, этот ракшас, этот яван, куда он меня повел вообще? Он же меня съест просто. Я не хочу ему служить, я вообще не собираюсь. Кто он такой вообще? Чтобы он даже прикасался ко мне. Ты же можешь его остановить, останови его, пожалуйста. Васиштха сказал: ты понимаешь, я браман, и я не могу вмешиваться, я не могу применять насилие, я полагаюсь на Верховного Господа. И если ты сама можешь, ты можешь сделать все, что хочешь для того, чтобы он тебя не увел. То есть я тебе разрешаю, ты можешь сама помешать ему. Она говорит: ну как же так, ты же мой хозяин, вмешайся, что-то сделай. Он говорит: я бы мог вмешаться, но ты сама посмотри, они уже теленка твоего тащат. Если они утащат теленка, то как же ты останешься здесь, ты все равно пойдешь за ними. Она говорит: ну хорошо, если ты решил так, что делай сама, если можешь, я смогу. И у нее такой гнев у этой коровы, значит, у нее глаза выпучились, налились кровью, она вся задрожала, затряслась, из нее повалил дым из ушей, у нее хвост распрямился, и, говорится, из хвоста, как горячие угли, стали вылетать. И они стали превращаться в солдат. И у нее изо всех отверстий в ее теле стали вылетать целое войско. Там из одного отверстия шабары. Шабары – это жители Сибири. Это примерно то, что к нам. Вот какие-то такие вот хуны, шабары, какие-то... Млечки, да, варвары, там описываются все эти вот разные племена, которые, и они все были вооружены, все были в доспехах с ног до головы, вот. И их было там примерно в 10 раз больше, чем царство, чем войско вот этого вот Вишвамитры. То есть на каждого приходилось примерно по 10. Вот. И они быстро сориентировались и стали улепетывать оттуда. Те стали в них стрелять, стали бросать копья, стали колотить их булавами. В общем, так получилось, что их отбросили, этих всех Вишвамитру вместе с его войском, отбросили там примерно на десяток километров от ашрама. Вот. При этом ни один из них не пострадал. Ни одного из них не убили. Они все, значит, кучкой там лежали где-то, приходили в себя. Но у Вишвамитры, у него злоба еще больше кипела, он понял, что здесь используется против него нечестное оружие еще какое-то, то есть что-то такое, то есть как бы сражался бы как честный человек, нет, он, значит, корову на меня натравил, которая, значит, тут мистическими силами обладает, нельзя на земле пользоваться божественными оружиями, значит, он еще больше разгневался. И он понял, что простой силой его не одолеть, Васиштху простой силой не одолеть. И он стал совершать аскезы. Он стал совершать аскезы, он понял, что ему нужно небесное оружие. Он совершал аскезы, и какое-то время это заняло у него. Потом он получил аудиенцию Индры, там побывал на райских планетах, получил божественное оружие, вот, и стал Раджа Риши. Раджа Риши — это значит такой святой царь, который не так просто царь, у него столько благочестия, что у него различные ситхи мистические и так далее. Вот. И, значит, он, вооруженный всем этим оружием, завалился как раз сразу в вашем Васиштхе. То есть там чуть только утро забрежило, он уже у него был. Васиштха в это время там совершил омовение, там весь измазанный маслом сидел и чистил зубы. То есть на нем была только одна гамча и зубочистка, которую он зубы чистил. И вдруг он открывает глаза и видит, что на него летит, Вишвамитра не стал церемониться, он сразу взял брахмастру и запустил Васиштху, то есть все, что было, то есть он там собрал все свои оружия, и так целая гора оружия летела так в сопровождении этой брахмастры. И Васиштха так открывает глаза, чувствует, что-то припекает, и смотрит, на него летит прям брахмастра сразу же. Вот. Он только успел бросить зубочистку свою в эту брахмастру и сказал: хум. Эта зубочистка воткнулась в эту брахмастру, и брахмастра замерзла, как мороженка на палочке, и упала. Вишвамитра, он был в полном шоке, он: что такое вообще, что творится? На моей земле происходит такое беззаконие, То есть я должен восстановить значит, власть царя, потому что я, либо я здесь царь, либо я здесь никто. Но в конце концов я должен быть не менее могущественным, чем он. Я чувствую, что тут какая-то другая сила. Полубоги меня тоже, похоже, обманули. Почему у него больше силы, чем у меня? Он стал... Он понял, что с полубогами толку от них никакого нет, надо молиться Браме, значит, надо совершать аскезы. Он стал совершать аскезы, Браме и сказал, что... Ну, во-первых, как бы у него был еще разговор с Васиштхой, он говорит, слушай, что творится-то вообще, как бы, я Раджа Риши, у меня столько оружия, а ты кто вообще, откуда у тебя силы? И Васиштха, он никогда на него не гневался, он всегда, ну, как бы, был открыт к тому, чтобы как-то помириться и... То есть у него сатва такая была, прямо из него шла, то есть он не гневался ни в каком случае, да, и он говорит, ну ты понимаешь, как бы ты Раджа Риши, а вот ну, Брама Риши, они выше, чем Раджа Риши, и поэтому я могу что-то, что не можешь ты. Ничего страшного, в следующей жизни станешь Браманом, может быть, да, и ты будешь тоже, у тебя, может быть, тоже появятся ситхи, как у Брамана, какие-то браманические. Вот он говорит, никакой следующей жизни. В этой жизни я тебя обязательно ну, победю. Вот. И он стал значит, совершать аскезы, стал поклоняться Браме, носить какие-то мантры произносить. Значит. Ну, в общем, так или иначе, в результате Брама понял, что надо пора вмешиваться, потому что там все, у всех было беспокойство от этого Каушики. Вселенная перегревалась, там, как обычно, то есть все какие-то процессы стали сбиваться. Вот, он пришел и сказал, ну что ты хочешь? Он говорит, ну я хочу быть, хочу Брама Риши стать. Он говорит, ну как ты в кшатри по рождению, ты станешь Браманом, ну как-то неправильно все. Кшатри же тоже хорошо, зачем тебе Браманом быть? Ну в общем так, не удалось его не уговорить, он в общем сказал, ну хорошо, будешь Брама Риши. Он получил там какие-то дополнительные ситхи. Вот, и практически сравнялся с Васиштхой по могуществу. Вот. И так получилось, что от этого его гнев, как бы его гневливость, то есть он оставался всем гневливым таким браманом, да, который все время пытался каким-то образом оспорить свое могущество. То есть что он более могущественный, чем Васиштха. И как-то... Был в династии Икшваку тоже был один царь, которого звали Тришанку. Этот Тришанку, он решил, что Васиштха, он такой могущественный браман, который должен вознести его на райские планеты еще в этом теле. У него были какие-то проблемы в следующей жизни, у него что-то там не очень хорошее. И он сказал, что ну, я попаду в рай в этой жизни тогда. Нашел выход из положения, значит он стал обратился к Васиштхе и сказал... Отправь меня, пожалуйста, на райские планеты, но в этом теле. Он говорит, ну нет, в этом теле не получится, потому что, ну, в следующей жизни, пожалуйста, то есть, ты столько яги совершил, у тебя так все хорошо, то есть, давай я сделаю так, что в следующей жизни попадешь. Он говорит, нет, я все уже принял решение, мне надо в этой жизни, я знаю, ты можешь. Васиштха сказал, нет, извини, не буду. Он говорит, ну как так, гуру отказал. Значит, он расстроился, но решимость тоже у него была. Он, значит, пошел к сыновьям Васиштхи. То есть, вот это примеры того, как знание, как могущество получается не должным образом. Да? То есть, когда мы хотим любой ценой получить что-то, но мы не хотим считаться с источником, мы не хотим в очереди стоять. Да? То есть, вы же знаете, как выстраивается очередь куда-нибудь, там, в железнодорожные кассы. И все время подходят люди, которые подходят к кассе непосредственно, да, и всех это раздражает, ну как же так, то есть вот мы тут, мы еще до вас стояли, и начинаются склоки, но кто-то считает, что ну как бы касса здесь, эти люди просто мне мешают, у меня поезд входит, у меня там бабушка больная, у меня там утюг включенный остался, там еще какие-то оправдания. Ну и также точно вот Тришанку он хотел сейчас попасть на райские планеты и в общем слышать ничего не хотел. Он отправился к сыновьям Васиштхи. У Васиштхи было 100 сыновей, которые совершали аскезы где-то в Гималаях. Он пришел к ним, сказал, вот так и так, дорогие браманы, я вот династии Икшваку, мне надо попасть на райские планеты, я столько яги совершил, я все заслужил, в принципе, я вас благодарю, пожалуйста, проведите какую-нибудь ягью, отправьте меня на райские планеты в этом теле. Они говорят, нет, в этом теле не получится. Только в следующей жизни. Он говорит, ну что вы все заладили? Вот отец ваш то же самое сказал, только в следующей жизни. Вы говорите то же самое. Говорят, так ты еще к отцу к нашему ходил? И он тебе сказал, что нет. И ты снова еще к нам посмел прийти после этого. В общем, сильно разозлились они. И они его прокляли, сказали, что ты сейчас в этом же теле станешь чандалом, ну, неприкасаемым собакоедом. Вот. И этот Тришанку, он тут же почернел, тело все почернело, все золотые украшения превратились там в железные. То есть он стал, ну, чандалом, и где-то он бродил там по лесам, убитый горем. То есть так его мечта о райских планетах печально закончилась. Ну, как бы мечта все еще жила, и он знал, что Васиштха, он как бы не очень в хороших отношениях с Вишвамитрой, да. И Вишвамитра, он тоже могущественный мистик, он может чудеса всякие делать. В общем, нашел он Вишвамитру, пришел к нему и сказал: знаешь, хочу на райские планеты попасть в этом теле. Он посмотрел, говорит: что такое вообще чандал? Вот в этом теле ты хочешь попасть на райские планеты, кто тебя там, тебя на земле-то, на тебя смотреть больно. То есть ты все черное тело, то есть какой-то, ну, видно, чандал. Он говорит: ну ты знаешь, я не просто чандал, я вообще-то царь династии Икшваку, там просто меня прокляли там несправедливо. Не смогли ни Васиштха, ни его сыновья не смогли меня туда отправить. И сказали, что никто не сможет. И взяли меня вместо того, чтобы на райские планеты за все мои яги, за все мои жертвоприношения отправить. Они взяли меня, прокляли. Несправедливо. И Вишвамитра, как только услышал, что Васиштха сказал, что никто не сможет, он сразу сказал: ну, это он не сможет, я-то смогу. Вот. И вот эта гордость сыграла, и как бы то и надо было только Тришанку, чтобы каким-то образом, значит, их стравить друг с другом. Да? То есть, и, значит, Вишвамитра сказал: без проблем, сейчас ты отправишься прямо сейчас, пристегни ремни, сейчас ты отправишься на райские планеты. Вот. Он там выдернул волос там, из бороды, там, прочитал какую-то мантру, и тот, значит, полетел прямо в этом же теле, полетел на райские планеты. На райских планетах там веселье, пир горой, там, как обычно, то есть каждый день, что ни день, то праздник какой-нибудь, да. И они смотрят, что-то летит какая-то головешка по небу, к ним приближается, и, в общем, ну, как бы явно не из этого, не с райских планет, то есть какая-то личность приближается. Вот. Они посмотрели, чандал какой-то летит, вообще непонятно. А он еще так быстро летел, что там, ну, от него дым уже валил. Что ему на райских планетах надо было в теле. Тело, оно не предназначено, в принципе, человеческое для таких путешествий. Но так или иначе, вот силами аскезы Каушики он, значит, приближался к райским планетам. Индра в гневе просто схватил первую же ваджу, которая под руки попалась, значит, и швырнул в этого Тришанку. Тришанку полетел обратно на Землю. Вишвамитра смотрит Тришанку, обратно летит, кричит: Вишвамитра, они меня не пускают, пожалуйста, помоги. Вишвамитра вырывает еще один голос, еще одну мантру, тут летит, да, обратно на райские планеты. В общем, они так его футболили несколько раз. Вот. И тот уже никуда не хотел, ни на райские планеты, ни на Землю. То есть он говорит: ну просто все, оставьте меня в покое, там, я уже не хочу ничего, пожалуйста, все, я зря попросил тебя. Вишвамитра говорит: извини, я уже сейчас не могу, это дело чести. Если я тебя не смогу отправить на райские планеты, получится, я ничуть не лучше, чем Васиштха. Вот. Я сказал, я тебя отправлю, значит, отправлю. Вот. Ну, в свою очередь, он тоже понял, что с полубогами там, ну, как бы ему не справиться, когда они все вместе там не хотят принимать Тришанку. И тогда он сказал: ну хорошо, я сейчас сделаю по-другому. И он создал Тришанка Сварву. Райские планеты создал, которые отдельные были. Вот, ну как бы райские, но их раньше не было. Вот, их создал специально Вишвамитра для Тришанку. И отправил его на эти райские планеты. Вот. Тот только отдышался, как эти райские планеты стали медленно-медленно, но верно разваливаться на кусочки и падать на землю. Потому что возможность создать была, то есть к шахте было у Вишвамитра, но поддерживать это надо гораздо больше сил. К тому же у него, ну так как любые аскезы, потраченные на какие-то материальные вещи, они быстро тратятся, и он, значит, ну просто не смог уже ничего делать, и все браманы, все там, ну все смотрят, валятся на них, то есть как бы райские планеты там эти искусственные, да, они валятся на головы людям, и сейчас от земли может вообще ничего не остаться. Вот, стали молиться там Браме, Брама на Райане, там, и в общем Вишну пришел и сказал: ну хорошо, он поднял, удержал эти райские планеты, вошел как бы своей мистической силой, да. И он сказал, Вишвамитре сказал: ты знаешь, больше так никогда не делай. Ты же понял, что, к чему это могло привести, пожалуйста, больше никогда не делай. Создавать ты там можешь все, что угодно, Но поддерживать, говорит, это моя работа. То есть я могу поддерживать. То есть Вишну поддерживает все. А создавать, да, Брахма может тебя благословить, ты сможешь что-нибудь создавать. Шива может тебя благословить, сможешь что-нибудь разрушать. Но вот без моих благословений ты ничего поддерживать не сможешь. Поэтому, ну, в общем, так или иначе, эта история закончилась. И так зависть, вот эта вражда, она не давала Каушики успокоиться. И он искал малейшего повода, чтобы сразиться с Васиштхой и каким-то образом его победить. Он чувствовал, что два мудреца на землю — это слишком много таких могущественных, как он. Вот. И он, значит, пользуясь случаем, как-то стал свидетелем того, что один из царей, тоже где-то неподалеку, живущий от ашрама, в котором жили сыновья Васиштхи, его звали Калмашапада. И этот царь, он также в лесу охотился и там что-то стал бродить, уставший и недовольный. Вот, не в настроении был, и тут ему под ноги попался еще Шакти, это старший сын из 100 сыновей Васиштхи, который сидел спокойно, медитировал, никому не мешал. Вот. И он ему так небрежно так сказал: ты там, бродяга, убирайся отсюда, тут царь великий идет, кто ты такой? Он говорит, ну, вот, тот немножко разозлился, говорит, ну, вообще-то, как бы, я не бродяга. Похоже, да, на историю Рахугана и Джады Бараты. Рахугана тоже Джада Барату вначале как-то не признал, вот, и немножко на него стал прикрикивать, да. Вот. Но в отличие от Рахуганы, царь Калмашапада, он не пришел в себя быстро, да, он продолжал гневаться и кричать: да кто ты такой вообще, убирайся отсюда, нет, я не уйду с дороги, ты должен уйти, я должен пройти, потому что я царь, иначе я сейчас тебя тут на кусочки порублю, и я не знаю, что с тобой сделаю. И Шакти, он не понимал, что вообще происходит, что это за цари такие появились опять, которые с браманами так себя могут вести. То есть, и он как бы разгневался, такая дела произошла, да, опять, что он как бы разгневался, хотя браманы обычно не гневаются. Вот. И он сказал, что ты знаешь, наверное, царство для тебя — это слишком. То есть ты как бы в царим-то не годишься. То есть цари так себя не ведут. Ты ведешь себя как ракшас какой-то. Ты не можешь так себя вести с браманами. Браманами питаются ракшасы. Вот. Поэтому в этой же жизни ты станешь людоедом. Ты будешь царем не тем, кто защищает своих подданных, ты будешь питаться своими подданными. И единственное, что пища, которая тебя сможет удовлетворить, это мясо человечина. Вот. Ну, царь, в общем, понял так, что, в принципе, немножко погорячился. Да, и в этот момент Вишвамитра, он там присутствовал тоже в тонком теле, он искал возможности каким-то образом тоже поучаствовать в судьбе Васиштхи. Вот. И он вошел в тело этого Калмашапады в форме ракшаса, какого-то могущественного ракшаса, вселился в это тело его, и тот действительно стал со временем питаться человечиной, да, там все царство у себя пережрал, там, в общем, ну, стал жить где-то в лесу, питаться мудрецами, там, ну, то есть, как бы, обычным таким ракшасом стал. Вот. И Васиштха, он его, находясь внутри него, да, то есть его как духи, да, одолевают человека, так же точно, то есть в могущественный ракшас вселился, и так как это был Васиштха, то он ему еще и подсказывал, куда идти и кого жрать. То есть он отправил его в Акашраму, где жили сыновья Васиштхи.
Вишвамитра,
да. Вишвамитра был внутри него, отправил к ашраму, где жили сыновья Васиштхи. Он таким образом хотел отомстить. И, в общем, этот ракшас пришел, очень быстро пережрал всех этих сыновей. То есть у Васиштхи не осталось ни одного сына очень быстро. Потому что, ну, он с ними, как говорится, как с мелкими какими-то оленями, зверушками. Там, то есть они не могли даже сопротивляться, потому что он их просто там всех моментально поубивал и съел. Вот. Васиштха все это прекрасно понимал, он знал, что происходит, он знал, что это Вишвамитра. Но тем не менее, говорится, слава Васиштхи была настолько могущественна, что Ну, имеется в виду, что он еще больше добавил себе славы тем, что он никак не отреагировал на это. То есть, ну никак, то есть он мог убить этого Каушику просто, не знаю, одним словом. А он никак на это не отреагировал в том плане, что он не стал мстить. А, вот. Но при этом внутреннее у него было полное опустошение, да, потому что сыновья, он в них все вложил, и это было продолжение его как рода, да, то есть он дал им все знания, то есть это гуру, который остался без учеников, они же были его учениками, и у него не осталось продолжения, то есть он, вся его жизнь казалась бы пустую прожита, потому что нет продолжения рода, не осталось, не остается учеников, у него нет никаких сил продолжать, начинать все сначала, и он попытался покончить жизнь самоубийством, он забрался на высокую гору, сбросился вниз с ответной скалы, но земля под ним превратилась вату. Он упал, ничего с ним не случилось. Он пошел топиться в океане, в океан выбросил его на берег. Он нашел реку в Гималаях, в которой водились крокодилы, и он бросился в эту реку, связался веревками, чтобы на всякий случай, он бросился в эту реку, река его распутала все веревки, выбросила его на берег. Вот. То есть было несколько таких неудачных попыток самоубийства. В результате он понял, что у него нет ни жизни нет, ни смерти он найти тоже не может. И вот он бродил 12 лет, он просто ходил и просто потерянный был. Вот. Ни жизни, ни смерти. И в какой-то момент он услышал голос, который распевал мантры, которым он обучал своих сыновей. Оказалось, что это сноха, это была жена Шакти, жена его старшего сына. И с ней был еще мальчик, который тоже пел точно так же, как пел его отец. И он спросил, кто ты? Она говорит, я твоя сноха, и это твой внук. Она сказала, что я 12 лет, и я носила его в своей утробе. И когда он был в моем чреве, он слушал его, твой сын обучал, и теперь у тебя есть продолжение рода, и он как бы, ну, вернулся к жизни таким образом, Васиштха. То есть у него был внук теперь, да, который продолжал там род и так далее. В общем, ну так или иначе, история показывает, что браман, настоящий браман, он не гневается ни в коем случае, да, и он готов прощать, даже если с ним поступают несправедливо. И Джада Барата, он в этой истории, он так же, как Васиштха, он очень быстро сменил гнев на милость, и он царю Рахугане дал самое дорогое, что у него было. То есть он ему дал сознание Кришны. И здесь говорится, что царь Рахугана полностью избавился от телесных представлений о жизни и постиг природу души. Что это означает? Означает это, что Махараджа Рахугана стал браманом? Означает ли это, что он оставил обязанности царя? Нет. Он остался таким же царем, но у него добавилось дополнительное качество, которого раньше не было. То есть он стал слугой, Верховного Господа, он стал слугой преданных. И недавно Гуру Махарадж давал лекцию по третьей песне Шримад-Бхагаватам, там, где Капила Дев, он говорит о том, что пока человек не развил в себе видение в каждом живом существе, он пока не видит Верховного Господа, он обязан выполнять одновременно еще и свои материальные обязанности. То есть настоящий преданный, да, он не отрекается от материальных обязанностей на стадии очищения. То есть он должен, говорится, одновременно поклоняться Божеству и одновременно выполнять материальные обязанности и одновременно практиковать. То есть вот, ну, какой-то духовный процесс, то есть поклоняться Божеству, повторять Святое Имя. Вот. И это очень важно, потому что преждевременный отказ от своих обязанностей, он приведет к лени под предлогом того, что я занят преданным служением, а вот эти обязанности материальные, они как бы ниже того, да. То есть это есть санатана дхарма, и это вот эта вот временная дхарма, она. Ей можно пожертвовать. Кришна же говорит в Бхагавад-гите, «Сарва-дхармам паритеджа», да? «Мама-кам-шаранам-даджа». Просто предайся мне, оставь все виды обязанностей, у тебя останется только одна обязанность, будешь служить мне. Вот. Но на самом деле, это в Бхагавад-гите, да, есть еще Майя-гита. В Майе тоже есть своя гита, в которой тоже она говорит Сарвадхармам Парикеджа. И прям теми же самыми словами она говорит: просто предайся мне, оставь все виды обязанностей. То есть мы, когда были в материальном мире, нам очень нравились такие слова. То есть когда мы не были преданными, нам казалось, что это же очень прогрессивная философия. Все, главное, слушай свое сердце. Слушай свое сердце и делай так, как тебе хочется. Оно тебя никогда не обманет. Наше сердце, когда мы не были преданными, оно говорило нам всегда только одно. Хочу это, хочу то, хочу то. И ты должен просто это делать. Ты должен просто делать и не думать о том, что там какие-то обязанности, ты кому-то что-то должен. Эта вот философия, она очень привлекательна. И чтобы с одной стороны говорится, оставь все свои обязанности, с другой стороны говорится, оставь все свои обязанности. И самое главное для нас понять, кто нам это говорит из сердца? Потому что если в нашем сердце все еще живет майя, то она тоже будет говорить те же самые слова. Она будет говорить: оставь свои обязанности. Мы не должны оставлять свои обязанности из-за майи, но ради Кришны мы можем оставить обязанности. Но только с того момента, когда мы видим Кришну в сердце каждого живого существа. Когда мы с тараканами начнем на «вы» разговаривать, вот тогда можно будет подумать о том, чтобы оставить свои материальные обязанности. То есть мы не должны делать различия между живыми существами. Мы у всех должны видеть в сердце Верховного Господа. И это видение, оно является единственной квалификацией, необходимой для того, чтобы сказать, что отныне прощайте мои утренние омовения. Да, там как...
Кто это говорил?
Димоныч?
Андропой.
Ну, так или иначе, да, то есть вот эти молитвы по поводу оставление материальных обязанностей мы сможем произнести только после того, как мы возьмем на себя обязанности по отношению ко всем. То есть садху — это тот, кто обязан всем. Тот, кто взял на себя самые большие обязанности. Тот, кто обязан помогать всем живым существам, который обязан не делать различий между формами жизни, в которых находятся эти живые существа. То есть самые большие обязанности, они позволяют отказаться от меньших обязанностей. Вот. То есть наша духовная жизнь — это не процесс отбрасывания своих обязанностей. Это процесс, наоборот, взятия на себя все больших и больших обязанностей. И духовная жизнь, она начинается примерно так же, как материальная наша жизнь. То есть с точки зрения, когда мы получили материальное тело, да, говорится, что это полдела, да. Самое важное событие — это когда мы получаем духовное рождение, когда гуру дает нам новое рождение, да, то есть он дает нам инициацию, дает нам духовное имя, подразумевается, что это начало нашей духовной жизни. И мы должны понимать, что мы дети, мы не можем. Нам кажется, что мы вот уже все знаем, и гуру нам сказал, и мы слышим то, что говорит гуру, и пока гуру здесь, мы чувствуем себя вообще чистыми, преданными. Ну, когда гуру нет, конечно, потяжелее становится. Но нам кажется, что это вот как бы наша квалификация. Мы же все понимаем, мы все оставили, мы все соблюдаем, все принципы, мы повторяем мантру. То есть нам кажется, что мы уже вот-вот, мы уже чистые преданные. Но на самом деле этот период детства, он достаточно продолжительный. Нельзя думать, что мы быстро запрыгнем на духовный мир. Да? Дело в том, что психология начинающего преданного, она очень похожа на психологию ребенка. То есть, во-первых, для ребенка существуют только те, кто его хвалит. Заметили, да? То есть, если человек, кто-то делает ему замечание, то как бы ребенок его не воспринимает. Ему он очень зависим от любви. Ему очень надо, чтобы его любили, чтобы его ласкали. Если он спрашивает: я правильно сделал, другого ответа просто не существует, как сказать: да, ты правильно сделал, потому что иначе он вообще не воспринимает. Его надо только хвалить и хвалить и хвалить. Вот. И когда мы дети в духовной жизни, для нас существует только гуру. Почему? Потому что он единственный, кто нас постоянно хвалит. Он никогда нас не ругает, он приезжает нечасто, хлопот особых не доставляет. То есть, ну, пожертвовал ему какую-то денежку, там, может быть, да. И снова живешь спокойно в связи с гуру, ты слушаешь его лекции, вдохновляешься. Вот. Когда он приезжает, он тебя треплет по голове, говорит: как у тебя дела, ну ничего, там какие-то проблемы, не переживай, все хорошо будет. Да? А преданные, с ними начинаешь разговаривать, и они тебе говорят: да ты в мае, да ты это не делаешь, ты то не делаешь, у тебя эгоизм. ты неправильно, ты неправильно разговариваешь, ты не соблюдаешь этикет, то есть постоянно какие-то замечания от преданных. И когда мы дети, нам это очень больно. Нам кажется, что мы, то есть мы не готовы это все переваривать. А гуру, он более зрелый, он понимает, как надо себя вести с детьми. Мы просто вокруг не чувствуем, что вокруг нас могут быть дети, да, и мы иногда очень жестко другим говорим, что вот надо делать так или надо делать это. А у человека реальные раны на сердце, потому что он не готов еще переварить, что как бы воспринимать наставления какие-то более серьезные. И гуру это знает, поэтому он вначале он просто говорит, что тебе нравится делать. Ой, гуруджи, мне нравится вот петь, ну иди пой, все хорошо будет. Просад любишь? Люблю. Ешь побольше просада. Ешь, пой. Путешествуй, хочешь в Индию поехать, там здорово, там на рикше будешь кататься, там в Ганге будешь купаться, поезжай в Индию. То есть вот мы очень любим вот такое сознание Кришны, когда нас любят, когда мы чистые преданные, и только гуру понимает, что я чистый преданный. И вот нам это нравится все вот в такой роли находиться, но постепенно мы неизбежно будем взрослеть. Почему? Потому что процесс, он работает, то есть мы все равно будем повторять Святое Имя. Гуру для чего это все делает? Для того, чтобы у нас было вдохновение повторять Святое Имя. Повторяя Святое Имя, мы начинаем постепенно взрослеть. Мы начинаем понимать, что на деревьях не растут бутерброды, да, с маслом. Вот. Надо что-то делать для того, чтобы духовная жизнь двигалась дальше. То есть мы начинаем понимать, что мы зависим от милости очень многих людей. И если бы не эти люди, то, может быть, мы не могли бы чувствовать Кришну так, как мы его чувствуем. Мы начинаем присматриваться и понимаем, что служение – это немножко другое. Это не просто смотреть умилёнными глазами, сидеть на гуру, да, у стоп гуру, и считать, что вот мое преданное служение – это то, что я просто ем то, что мне кладут в рот. Вот. Читание Чандра описывал разные типы сознания живых существ. И материальное сознание, оно там тоже на разных уровнях находится. И есть сознание дерева, которое вот, ну, просто растет и питается тем, что у него есть. То есть оно не прилагает вообще никаких усилий для того, чтобы питаться. То есть оно не ищет пищу. Пища сама есть. Вот все, что есть, то она и ест. Вот. Самый как бы низший уровень сознания. Потом после дерева идет сознание рыбы. Ну, такие, знаете, есть рыбы, которые... Мимо них что-то проплывает, они съедают и снова ждут, когда что-нибудь мимо проплывет. Вот. И еще интересно особенно, что когда что-то проплывает мимо, и она не может это съесть, то она обижается. Она обижается, то есть дети, они обижаются, когда что-нибудь не дали ему. Он обиделся. Чего обиделся? Ты заслужил это, не заслужил? Нет, я хочу. И вот ну, психология ребенка, то есть психология, то есть... Потом уже животные, которые сами могут бегать уже за добычей, да, там сами что-то там себе нарывают. Вот. Еще выше сознание, да. Ну и потом мы переходим к человеческим каким-то уровням сознания, когда живое существо живет не для того, чтобы брать, а начинает уже немножко жить благодарностью какой-то тем, кто дает что-то, да, и пытается само тоже что-то давать. И по-настоящему человеческая жизнь начинается с того, стараемся давать, и все, что приходит, мы принимаем с благодарностью. То есть мы не считаем себя теми, кто заслужил то, что нам приходит. В Ману Самхите говорится, что из всех варн, только браманы живут на свои деньги. То есть только браманы живут посредством, то есть, как сказать... Имущество браманов по-настоящему принадлежит браманам. Все остальное, все остальные варны живут по милости браманов. То есть кшатрии живут не на свое, ваши живут не на свое, шудры живут не на свое, некастовые какие-то люди живут не на свое. Все они зависят от браманов. В то же время мы видим наоборот, да? То есть браманы — это единственный класс, который берет от других пожертвования, да? И сами вроде бы, казалось бы, ничего не делают. Кришна таким образом устроил эту систему, что браманы, им не говорится, что вы должны считать, что это не ваше. Потому что у них и так есть знания, они в сатвагуне находятся. Они видят, что это не их. То есть им дают, и они не могут по-другому к этому относиться, как раздавать это все. То есть браманы, они не приспосабливают все для чувственного наслаждения, они естественно все раздают. То есть у них ничего нет. Если бы они зарабатывали, у них бы появилось какое-то ощущение того, что я заработал эти деньги, и это мое. Но у них нет такого ощущения, потому что им запрещено работать. У них нет желания никакого работать. То есть они живут на пожертвования. И эти пожертвования, они, в свою очередь, раздаются с чистым сердцем, потому что они понимают, что это не их. Это было не их, это стало не их, и это будет тоже не их. Всем остальным важно, надо это объяснять. Надо говорить, что все, что к тебе приходит, это заслуга брахманов. Это только заслуга брахманов. Никакие твои усилия, там, твоя торговля, твоя работа, твое управление, они тебе деньги не приносят. Все деньги приходят благодаря брахманам. И во главе нормального здорового общества находятся брахманы, которые внешне могут быть даже богаче, чем остальные члены общества. Но с другой стороны, все их уважают как отреченных людей, потому что знают, что все это им не принадлежит. Недавно в Индии, помните, были новости в каком-то храме в Южной Индии, правительство настояло на том, чтобы пересчитать казну одного из храмов. То есть один из храмов, древних храмов, открыл свои, значит, кладовые, и туда пришли счетоводы со счетами, которые стали считать, сколько же у них там накоплено богатств. Насчитали на 20 миллиардов долларов. То есть там было золото, там были драгоценные камни, там было серебро. То есть это вот буквально год назад, может быть, произошло. И стал парламент обсуждать, что делать с этими деньгами. То есть, у нас же сейчас Кали-Юга, то есть, в принципе, брахманам не положено вообще что-то там иметь, как-то там. Вот. Конечно, Прабхупада бы не позволил преданным скопить. Он всегда говорил, что как только деньги появляются, печатайте книги, деньги на книге есть, значит, просто кормите людей, раздавайте. То есть деньги не должны задерживаться. Вот. Так как они не в миссии, да, то есть у них как южноиндийские свои какие-то стандарты, они копить уже привыкли, то есть знают, что люди приносят, значит, это божествам. Но что дальше с этим делать? Пока у них понимания такого нет, у них нет такой миссии, как у ИСКОН. Вот. Но так или иначе, отдавать это каким-то там правительству, да, чтобы они покупали какие-нибудь боеголовки на эти деньги, тоже, конечно, это полное безумие. Вот. И пока Индия до этого не дошла, то есть пока это имущество считается, остается имущество храма. Еще 200 лет назад богатство Индии составляло примерно 25% всего богатства всего мира. То есть Индия не самая большая страна, да? Вот. Но когда первые путешественники ездили в Индию где-то там 300 лет тому назад, Марко Поло там какие-то еще были путешественники, они описывали Индию как очень расцветающую страну. То есть в те времена все страны были, рабство было во всех странах. То есть рабство было узаконено, это было нормально. В Индии не было никакого рабства, все жили свободные. То есть жили свободные люди, они были очень богатые. Индия была настолько богата, что Римской империи была серьезная угроза дефолта. Самая богатая империя, да, римская. Вот. Они так подсели на индийские пряности, на индийские какие-то товары, что были близки вообще к разорению. То есть торговать с Индией было очень сложно. В каком плане было сложно торговать? Потому что ничего из Рима в Индии не надо было. То есть все, что было в Риме, в Индии было не продать. То есть что они могли привезти там? Вино? Не надо. Оливковое масло? Спасибо, у нас ги. Вот. И единственное, что они могли возить в Индию, это было золото. Но с золотом были, золото всем нужно, и поэтому они не могли свести концы с концами, и там была серьезная угроза дефолта там, в Римской империи, потому что жрать они уже привыкли. Все самое лучшее, там эти знаменитые их оргии, там какие-то, значит, пиры, да, то есть вся жизнь, все римляне жили практически просто, наслаждениями. То есть никто не работал, потому что работала вся империя окружающая. Вот. А все хотели есть индийский перец, там индийские специи какие-то, да. Вот. Все это очень дорого стоило. В общем, была зависимость от Индии. И Индия была очень такой процветающей страной. Поэтому все хотели завоевать Индию, все хотели прийти в Индию, все хотели что-то ограбить. И несмотря на то, что ее грабил македонский, ее грабили мусульмане, много сотни лет они там этим занимались. Потом приходили британцы, которые тоже грабили. Тем не менее, Индия по-прежнему является одной из богатейших стран, если посмотреть, сколько там накоплено богатств. Почему? Потому что остатки ведической системы, ведической культуры, да, то есть когда каждый трудится как часть варнашрамы. Каждый понимает, что мои богатства – это не мои богатства. Да? То есть какое-то понимание того, что дхарма, она выше всего. То есть если мы почитаем, сейчас идет эпос Махабхарата, да, там все смотрят внимательно там, следующие серии. Вся Махабхарата основана на дхарме. Бхагавад-гита начинается, первое слово в Бхагавад-гите – дхарма. Если не считать Дритараштра, да, Овача, то первое слово – дхарма. Дхарма кшетри, куру кшетри, самаветах и вьюцамах. Вот. И слово «дхарма», оно в крови у всех. То есть все понимают, что надо исполнять свои обязанности. Если я не буду исполнять свои обязанности, то я буду не защищен. Где-то Нишада говорится, что мы защищаем дхарму, дхарма защищает нас. Вот. Поэтому очень важно понимать, что Шримад Бхагаватам, он в каждом стихе, он может дать нам практически, каждый стих Шримад Бхагаватам, он бесценен, и он одинаково могущественен, и он одинаково относится к нам, имеет отношение к нам, то есть нет стихов, которые не имели бы к нам отношения, не имели бы отношения к Верховному Господу. Недавно просто Руслан Хамзин рассказывал свою реализацию такую, да, что такое реализация, на Марсакрит, помните, научил, что реализация – это когда ты вдруг начинаешь чувствовать, что по-другому, ну, ты как раньше жить уже не можешь. То есть у тебя какое-то изменение происходит в сердце, ты понимаешь, что теперь я должен жить уже как-то по-другому. И вот это было не просто опыт какой-то, да, это была такая глубокая реализация. Они ездили в Венгрию, и там храм Шиварам с вами, да, и перед классом Шримад Бхагаватам там такая... ритуал такой, процедура. То есть Шримад Бхагаватам выносится какой-то там дорогой парчевой там ткани, да, он закрыт в оклад из серебра или из золота, то есть, ну, такой приличный такой у него, значит, обложка такая, супер обложка. Вот, его когда выносят, заносят в алтарную Шримад Бхагаватам, все встают. То есть все встают, и пока его не посадят, не положат на асану, все стоят, и когда Шримад Бхагаватам положили, все садятся, и это создает определенную атмосферу, то есть все это предназначено для того, чтобы была атмосфера, и эта атмосфера, она помогает правильно слушать Шримад Бхагаватам. То есть Вишванатха Чакраварти Тхакур, когда писал свои комментарии к Шримад Бхагаватам, он молился каждому стиху, то есть каждый стих он читал. Потом он начинал ему молиться, и внутренне у него приходило, то есть Шримад Бхагаватам раскрывался, то есть он пока стих не раскрывался, он не ел, он не пил, то есть у него была эта глубокая медитация, то есть он поклонялся каждому стиху Шримад Бхагаватам. И на основе его комментариев, очень многие комментарии Шрила Прабхупады написаны, то есть одни из основных комментариев сейчас, которые мы используем, Вишванатха Чакраварти такой. То есть отношение... благоговение, оно позволяет нам получить по-настоящему это знание. Потому что, и когда вот Руслан про это рассказал, Камалаканта вспомнил, он говорит, атмосфера это чуть ли не самое важное, что мы должны создавать при общении. То есть, когда у нас есть, не знаю, класс Шримад Бхагаватам, когда у нас есть киртан, да, когда все атмосфера правильная создана, то у нас происходит настоящее изменение в сердце, в отличие от того, когда все бегом, наспех, непонятно, кто говорит, что говорит, о чем говорит. Камалаканта приехал как-то в Курган, его пригласили какие-то там эзотерики, шиваиты, там, ну что-то такое, магазин здорового питания, я не знаю. В общем, собралась куча молодежи, и он говорит, при мне, говорит, звонит, говорит, слышь, чувак, давай приезжай, тут Кент приехал из Яката. Сейчас будет клевые какие-то штучки рассказывать нам. И Камалаканта понял, какая аудитория сейчас собирается. Ну, то есть атмосфера такая уже создавалась, что ну, тут чувак сейчас нам что-то впарит. Приезжай, приколимся. Вот. И народ собрался приколоться, там какие-то наркоманы, какие-то хиппи. И говорит, ну никакой атмосферы не было. То есть каждый что-то хотел там свое вставить. Каждый хотел что-то сказать, каждый там... В общем, как бы они получили примерно то, на что они рассчитывали. То есть, если атмосфера была создана поверхностная, то каждый поверхностно примерно получил то, что он ожидал. Вот. И унес оттуда именно то, зачем пришел. Очень важно, да, вот, про атмосферу хотел сказать, что это не просто так, вот мы пишем стих на доске, мы смотрим на, пытаемся медитировать как-то на содержание его, пытаемся учить слова, да, Камалаканта, когда читает, он конкурс устраивает целый, да, кто угадает слово, как оно переводится. Это не зря, это мы должны медитировать на санскрит, мы должны медитировать на Шримад-Бхагаватам. И тогда в этом случае для нас это знание может раскрываться. Прабхупада, потрясающий комментарий, то есть это очень часто цитируют эти слова Прабхупады в этом комментарии, когда он говорит про своего духовного учителя, благодаря чему Прабхупада говорит, я продолжаю идти путем сознания Кришны и сохраняю понимание вайшнавской философии. Он скромно так о себе сказал. И все перевел, все благословения гуру на движение сознания Кришны. Он не сказал, что благодаря тому, что я встретил гуру, я теперь ачария международного общества сознания Кришны, Аштатара Шата, Шишчимат, Ачи Бхактивиданта с вами Прабхупада. Нет, он сразу же сказал, что благодаря милости моего гуру сейчас существует движение сознания Кришны. И это знание мы не считаем своим, мы не считаем, что это знание получено нами от гуру, который самосветящаяся личность. Мы понимаем, что гуру это часть парампары. Гуру нам дает Кришну, гуру дает нам Прабхупаду, Прабхупада нам дает Бхактисиддханту Сарасвати. То есть мы видим всю парампару. И в свою очередь на нас она тоже не должна останавливаться. Мы не должны это знание приватизировать. Наша роль только в том, чтобы передать это знание дальше. Вот и все. То есть мы не должны привязываться к чему-то, мы не должны узурпировать власть какую-то. Да? Прабхупада давал, он не давал знания, он не давал что-то, как какое-то имущество, он давал нам просто разум. Он говорил, что у тебя есть разум, ты попробуй сам теперь при помощи разума. То есть когда говорят, что сознание Кришны, там, это секта, они у вас там зомбируют, они отнимают ваши мозги, они вас заставляют там молиться, кланяться там и ничего не делать, там, вы продадите свои квартиры и у вас ничего не останется. Люди говорят, которые не знают, что происходит. На самом деле, да, в сектах так и бывает, что чем глупее люди, чем глупее последователи, тем лучше. Любая пирамида наиболее эффективна в развивающихся странах, где люди не образованы, где они готовы последние отдавать. Все пирамиды супер успешны, там, не знаю, в Индии, там, в каких-то Афганистанах, там, Пакистанах, то есть там люди нищие могут отдавать, собирать огромное благосостояние. Но Прабхупада, он говорил, нет, я не промываю мозги, я не согласен с этим утверждением. Он говорит, я даю вам мозги. Прежде чем что-то промывать, должны быть мозги. Вот. Он говорит, я вам даю мозги, а потом уже промываю. Вот, то есть он дает разум, гуру дает разум, и при помощи разума мы уже сами должны, большая ответственность, то есть мы не пассивные какие-то потребители, которые сидят и ждут, когда нам положат просад, и мы потребим на ту сумму, которую мы заплатили. 16 февраля у нас будет очередной праздник Нитянанда Троёдаши на Шарташе, заранее всех предупреждаю, будет пир, будет просад, но самое главное это не пир. Самое главное это пост. Вот. Все праздники в сознании Кришны у нас ассоциируются с пирами. На самом деле традиция вайшнавская такая, что каждый праздник это пост. А пиры это в Искон только появилась такая традиция. Хорошая традиция, ничего плохого там нет, но вообще как бы посты традиционные. А пиры это как бы не самое главное. Вот. И мы не должны приходить в таком настроении, что я же заплатил там свои 300 рублей. Заранее говорю, что будет 300 рублей. Вот, вчера нас буквально вывернули наизнанку там, в Шарташе. То есть мы 25 тысяч им сейчас должны заплатить просто за зал за это. Вот. Они его там празднично украсили для какой-то свадьбы. Теперь мы должны за это все оплатить. Вот. То есть мы не должны считать, что мы заплатили свои 300 рублей. Теперь нам не хватило какого-нибудь салата, а потом нам не хватило халавы, а потом нам не хватило голубджамунов. И мы имеем право сказать, что...
А? И с собой не дали.
И с собой не дали, да. И с этих... Теперь мы затаили злобу на весь окружающий мир, потому что нам не обеспечили то, что оплачено. То есть мы... Вот это настроение совершенно неправильное. Оно разрушает нашу духовную жизнь, оно разрушает отношения. С одной стороны, раздатчики бывают иногда правда виноваты. Иногда просто, ну, как бы неквалифицированный человек не рассчитал, не хватило там кому-то больше, кому-то меньше. Вот. Квалификация раздачи, когда, но мы тоже туда приходим как часть служения. То есть, если нам чего-то не хватило, но попробуйте с Кришной поспорить. Потому что, ну, Кришна наверняка контролировал ситуацию, когда раздавали, и почему-то именно вам не хватило. Наверное, вам надо помедитировать на свои качества, на жадность на свою. Может быть, мы едим слишком много. Я не знаю. То есть, попробуйте сделать благо, вывод какой-нибудь полезный из этого всего происходящего. Раздатчики тоже должны быть, да, квалифицированы. Говорится, раздаются только самые старшие преданные, дважды инициированные, те, кто могут чувства контролировать. Те, кто не оставляет на раздатчиков больше, чем на раздачу зала. Если в зале не хватило какого-то просада, то раздатчики отдают то, что отложено для раздатчиков. Если пришли еще какие-то люди голодные, то они еще отдают от того, что осталось раздатчикам. Если раздатчикам ничего не осталось, кроме напитка, то они выпивают напиток и в полном экстазе идут домой, потому что они приходят туда для того, чтобы раздавать, а не для того, чтобы есть. Вот. То есть это правильное настроение. Вот. И если мы эту атмосферу будем создавать, если мы ее будем поддерживать, то у нас не будет проблем в духовной жизни. То есть все наши проблемы в духовной жизни из-за того, что мы пытаемся проецировать наш материальный опыт на духовную жизнь. Нам кажется, что надо расталкивать локтями, лезть к кормушке, и тогда мы доберемся до лотосных стоп Кришны, потому что нас отделяет столько много всяких препятствий в форме тел преданных. Вот. Надо их распинать, пройти по головам, добраться до Господа. Я извиняюсь, опять, как всегда, задержал всех сейчас служения. Завтрак. Просада села. Вот.
Вопрос есть.
Прошу прощения. Если разрешите Алексею вопрос задать.
Несмотря на время, вопрос. Это один из тот бхагаватов, который не принес удовлетворения. Это редко бывает такое. То есть я где-то на середине вошел в гнев, и все остальное уже не слушалось. Потому что половина рассказов была, как Вишвамитра гадил этому.
Василий,
в конечном итоге сожрал всех его сыновей. Тот ходил, значит, 12 лет потерянный, потом решил самоубийством закончить. История не закончилась справедливостью, возмездием. И тогда вообще непонятно, вот это Химса Ахимса. То есть, как пример, дают Васишку, у которого все, как бы, вот, вражина, значит, все отнял. Значит, более того, значит, всех сыновей сожрал. И тот, значит, такой молодец, что не противодействовал. И возникает вечный вопрос, когда на твоих глазах будет там педофил насиловать, убивать там дочку твою, ты что должен делать, как Васишка быть или как поступать?
У каждого своя дхарма. Вначале надо стать Васишкой, чтобы вести себя как Васишка. Там вторая часть лекции, она была посвящена как раз в дневе, когда были. Там говорилось о том, что когда у каждого есть свои обязанности, и каждый не должен ими пренебрегать. Вот в частности, Каушика, он пренебрег обязанностями кшатри. Он должен был заботиться о своих подданных, он заботился о себе. Он все царство тут же отдал. Говорит, я отдам вот за эту корову все царство. Извините, а кто будет кормить это все царство? То есть, кто будет заботиться о них? Ну, делайте с ним что хотите, мне вот эту корову надо. То есть, он нарушал свою дхарму, то есть, он отказывался от своих обязанностей. У каждого есть свои обязанности. Есть обязанности отца, есть обязанности кшатриев, есть обязанности... То есть у Васишки были свои обязанности, и обязанности брахмана – это изучать священное писание, совершать аскезы. Он выполнял свои обязанности как положено. Вот. Он, когда возникла необходимость сражаться, он воспринял это как вызов адхармы. То есть если бы он начал сражаться, это была бы адхарма. Вот, потому что брахманы, они сами не сражаются, вот так вот по своей прихоти. Когда кого-то другого обижают, они могут взять в руки оружие, там, да, мы знаем, что там Парашурама у нас сражался, да, ну, то есть брахман может выполнять обязанности любой варны. Я Прабхупада где-то в одном комментарии говорит, только по найму он никогда работать не будет, потому что это брахман. Вот. Но так или иначе, он выполнял свои обязанности. И я больше скажу, у Каушики тоже было 100 сыновей. И было бы здорово, справедливо тут же взять и сжечь хотя бы для начала его 100 сыновей и восстановить справедливость. Но слава Васишки именно в том, что он вел себя как брахман, он полагался полностью на Господа. И когда с нами что-то происходит, надо воспринимать это. Ну, я как бы Прабхупада хотел, чтобы мы брахманические качества все развивали, да, несмотря на те варны, которые у нас есть, а основное должно быть преобладающее, то есть как бы видение брахманическое этого всего. Да? То есть, и мы понимаем, что нам рано об этом думать, и мы должны исполнять свои обязанности, но при этом мы должны знать точку зрения браманов на это на все. Потому что раньше мы могли общаться с браманами, и они могли сказать, как это все на самом деле. Сейчас у нас есть свой духовный разум, который может подсказать, что браман бы, он в принципе посмотрел на эту ситуацию так. И вот Притху Прабхован много тоже говорил на эту тему. Он говорил, что мы должны все время чувствовать, что Кришна отвечает за это. Если что-то с нами происходит, мы можем обижаться на Кришну тогда попробовать. Потому что все, что к нам приходит, это просто почтальоны, которые доставляют нам письма от Кришны. Кришна нам принес очередное, то есть прислал письмо, а мы избили этого почтальона, потому что в письме не понравилось то, что там написано. Но мы должны понимать, кто пишет эти письма. Эти письма нам пишет Кришна. Если у нас такое сознание будет, Кришна будет участвовать в нашей жизни. Если нет, ну мы будем тогда считать себя чистыми преданными. И когда нам что-то хорошее происходит, мы будем считать, что это Кришна. Ох, Кришна сегодня мне послал хорошую тарелку голубжамунов. Он обо мне, как всегда, позаботился. А если завтра он мне что-нибудь послал пинка под зад, например, когда я начал спорить на санкиртане с кем-то, то это уже не Кришна. То это уже мая препятствие казнит миссии Господа Чайтаньи. Вот, то есть если уж мы как бы хотим быть преданными, то мы должны во всем учиться видеть Кришну. И вот это видение, оно помогает. То есть Васиштха, почему он не реагировал? Потому что он знал, что как бы вот, ну, у Кришны какой-то план, зачем-то он это все устроил. Вот. И ну так или иначе, в общем, как бы он ничего не нарушил, то есть он вел как бы идеально себя с этой точки зрения. Вот. А кшатриев, конечно, раздражает такая позиция. Особенно, когда у них еще денег много, и они сидят, ничего не делают, вместо того, чтобы, ну, как бы, они же могут, шнур намотал, там, проклят, там, и все, раз, и все сразу решилось. Но для чего кшатрии нужны тогда, если браманы все этим будут заниматься? Вот. Извиняюсь. Просто Амрита Галина буквально на часик к нам заглянул. А потом поедет тренироваться, чтобы как-то защищать харму.
У меня можно не ориентироваться.
Спасибо большое, Грандараш Чимадбхагава.
Да.